Самое полезное и здоровое питание. В 1958 году академик Уголев открыл неизвестное ранее мембранное пищеварение – универсальный механизм расщепления пищевых веществ до элементов, пригодных к всасыванию. После трудов нобелевских лауреатов Павлова и Мечникова открытие Уголева считается наиболее крупным вкладом в изучение проблем пищеварения. Александр Михайлович Уголев впервые разработал теорию видового или адекватного питания, а также фундаментально изучил физиологию пищеварения, которая с его участием преобразовалась в новую науку – гастроэнтерологию. Теория адекватного питания явилась новым шагом в теории питания, существенно дополнив классическую теорию сбалансированного питания учетом экологических и эволюционных особенностей функционирования пищеварительной системы. Согласно этому открытию, жиры, белки, углеводы и общая калорийность пищи не являются основными показателями ее ценности. Настоящая ценность пищи представляет ее способность к самоперевариванию аутолизом в желудке человека и одновременно быть пищей для тех микроорганизмов, которые населяют кишечник и поставляют нашему организму необходимые вещества. Суть открытого академиком Уголевым аутолиза состоит в том, что процесс переваривания пищи на 50% определяется ферментами, содержащимися в самом продукте. Желудочный же сок лишь включает механизм самопереваривания пищи. Ученый сравнивал переваривание различными организмами тканей, сохранивших свои естественные свойства, и тканей, подвергшихся термообработке. В первом случае ткани расщеплялись полностью, во втором же случае их структуру частично сохранялись, что затрудняло усваиваемость пищи и создавало условия для зашлаковывания организма. Причем принцип сыроедения оказался в равной мере применим не только к человеку, но также и к системе пищеварения хищников. Когда в желудочный сок хищника помещали сырую и вареную лягушек, сырая растворялась полностью, а вареная только немного деформировалась поверхностно, так как ферменты, необходимые для ее аутолиза, были мертвы. Не только ферменты желудочного сока, но также и вся микрофлора кишечника предназначена для усвоения строго определенного вида пищи, и преуменьшать значение микрофлоры просто недопустимо. Вот лишь некоторые из ее функций. Стимуляция иммунитета, подавление желудочных бактерий, улучшение усвоения железа, кальция, витамина D, улучшение перистальтики и синтез витаминов, включая витамин В12, активизация функций щитовидной железы, стопроцентное обеспечение организма биотином, тиамином и фолиевой кислотой. Здоровая микрофлора усваивает азот непосредственно из воздуха, благодаря чему синтезирует весь спектр незаменимых аминокислот и целый ряд протеинов. Кроме того, она способствует образованию лейкоцитов и усиленному обновлению клеток слизистой оболочки кишечника, синтезирует или превращает холестерин в составляющие – стиркобилин, капростерин, дезоксихолиевую и литохолиевую кислоты, в зависимости от потребности организма, усиливает усвоение воды кишечником. Все это говорит о том, что нам стоит более внимательно относиться к потребностям микрофлоры. Вес ее составляет 2,5-3 кг. Академик Уголев предлагал считать микрофлору отдельным органом человека и подчеркивал, что пища должна полностью соответствовать потребностям кишечной флоры. Так что же является пищей для микрофлоры человека? Пища для нашей микрофлоры – сырая растительная клетчатка. Прекрасное здоровье и самочувствие сыроедов, по-видимому, этим объясняется. Их пища содержит максимальное количество клетчатки по сравнению с любыми другими продуктами. Те, кто переходит на питание продуктами, не подвергшимся высокотемпературной термической обработке, сразу начинают спать меньше на 1,5-2 часа, и днем их совсем не клонит в сон. У них увеличивается работоспособность, повышается настроение и появляется стабильный, неиссякаемый энтузиазм. А в Евангелии от Есеев упоминается, что, исцеляя людей, Иисус рекомендовал им впредь употреблять только ту пищу, которая не прикасалась к огню, и даже учил их печь лепешки на камнях, раскаленных полуденным солнцем. Аюрведа не рекомендует практиковать сыроедение в холодное время года, но чтобы поддержать микрофлору кишечника в здоровом состоянии, рацион человека в любом случае должен на 50-70% состоять из грубой сырой клетчатки, свежих фруктов и овощей, орехов, зелени, корнеплодов. Поставлять нашей микрофлоре сырую растительную клетчатку – это и значит опекать ее. Тогда микрофлора, в свою очередь, защитит нас от патогенных микробов и будет снабжать нас всеми витаминами и незаменимыми аминокислотами в необходимом для нас количестве. Теперь необходимо рассмотреть процесс переваривания мясных продуктов человеческим организмом. Поскольку желудочный сок человека обладает в 10 раз меньшей кислотностью, чем у хищников, мясо в нашем желудке переваривается 8 часов. Больным для этого требуется больше времени. Овощи перевариваются 4 часа, фрукты в течение 2 часов, а в состоянии сильной кислотности такие углеводы, как хлеб и картофель, перевариваются в течение 1 часа. При употреблении мяса вместе с другими продуктами организм настраивается на самую сложную программу и выделяет желудочный сок максимальной кислотности для переваривания мяса в ущерб другим, более простым программам. Употребленные вместе с мясом картофель и хлеб перевариваются уже в течение часа, и в желудке начинается процесс брожения и газообразования. Образовывающиеся газы давят на привратник и вызывают его преждевременное открытие, вследствие чего в тонкую 12-перстную кишку вместе с забродившим хлебом и недопереваренным мясом попадает высококалорийный желудочный сок, нейтрализуя тем самым еще слабощелочной баланс, вызывая ожог и уничтожая микрофлору кишечника. Кроме привратника, в 12-перстную кишку открываются поджелудочная железа и проток желчного пузыря, которые могут нормально функционировать только в слабощелочной среде 12-перстной кишки. Если же благодаря отступлению от норм видового питания и грубейшего нарушения элементарных норм гигиены питания в 12-перстной кишке такая ситуация поддерживается периодически или же постоянно, дисфункция всех клапанов и протоков кишечника приобретает хронический характер, нарушая работу органов внутренней секреции. Результатом такой крайне неэффективной и неуправляемой работы желудочно-кишечного тракта является гниение продуктов и разложение организма изнутри с выделением неприятного запаха тела. В то же время известно, что у жившей не так давно знаменитой царицы Клеопатры, которая не ела даже рыбы, кожа благоухала запахом роз, а дыхание было всегда свежим. Другая особенность видового питания состоит в использовании продуктов, сохранивших свои биологические и ферментативные свойства, в стремлении максимально сохранить содержащуюся в них энергию, присущую всему живому. В конце 19 века немецкие врачи предложили определять необходимое человеку количество пищи по ее калорийности. Так были заложены основы калорийной теории питания. В то же время ткани живых организмов содержат и другой вид энергии, которую академик Вернадский назвал биологической. В связи с этим швейцарский врач Бихер Беннер предложил учитывать ценность пищевых продуктов не по теплотворной способности их горения, а по их собственности аккумулировать жизненную энергию, называемую на Востоке праной, то есть по их энергоемкости. Таким образом, он разделил продукты питания на три группы. Первый, наиболее ценный, он отнес продукты, употребляемые в естественном виде. Это фрукты, ягоды и плоды кустарников, коренья, салаты, орехи, сладкий миндаль, зерна злаков, каштаны. Из продуктов животного происхождения только парное молоко и сырые яйца. Во вторую группу, характеризующуюся умеренным ослаблением энергии, он включил овощи, клубни растений, картофель и другие, вареные зерна злаков, хлеб и мучные изделия, вареные плоды деревьев и кустарников, из продуктов животного происхождения, кипяченое молоко, свежеприготовленный сыр, масло, вареные яйца. В третью группу вошли продукты с сильным ослаблением энергии, вызванным омертвлением, нагреванием или тем и другим одновременно. Грибы, как не способные самостоятельно накапливать солнечную энергию и существующие за счет готовой энергии других организмов. Сыры длительной выдержки, сырое, вареное или жареное мясо, рыба, птица, копченые и соленые мясные продукты. Если питание не является видовым, то есть если ферменты желудочного сока не соответствуют структурам, поступающей в организм пищи, и если она относится к продуктам третьей категории, то количество энергии, затраченное на переваривание, может оказаться большим, чем организм получает от самого продукта. Особенно это относится к грибам. В этой связи полезно исключить из своего рациона не только невегетарианские, но и искусственно концентрированные продукты, а также сахар, консервы, магазинную муку и изделия из нее. Для организма полезна только живая, свежемолотая мука. Следует также учитывать, что при длительном хранении продукты постепенно теряют содержащуюся в них биологическую энергию. До недавнего времени на Руси пищу готовили главным образом методом томления. В вытопленную с утра русскую печь помещали казанки с положенными в них продуктами. И к обеду каша и пареные таким образом овощи принимали необходимую консистенцию, сохраняя питательные вещества и необходимые для них переваривания ферменты. Академик Уголев установил, что желудочно-кишечный тракт является самым крупным эндокринным органом, дублирующим многие функции гипофиза и гипоталамуса и синтезирующим гормоны в зависимости от контакта пищи со стенками кишечника. Вследствие чего гормональный фон организма, а следовательно и состояние нашей психики, а также и наше настроение во многом зависят от качества пищи, которую мы с вами едим. Так как данный журнал распространяется бесплатно, вы можете оказать свою поддержку, пожертвовав средства на его создание и распространение. Все подробности на сайте blekt.com. Также там вы найдете информацию о мероприятиях, которые проводит Международная академия Рами Блекта.